Всем привет, это подкаст «Давай голосом». Меня зовут Илья Азар, а это второй выпуск спецпроекта «Журналисты за решеткой», посвященного моим коллегам, которые находятся в России в тюрьме и которых мемориал признал политзаключенными. В России с каждым днем все больше людей, арестованных и осужденных по политическим мотивам. Поэтому я уверен, нужно каждому, у кого есть хоть какая-то аудитория, рассказывать о ком-то из политзаключенных, чтобы нашими совместными усилиями они не превращались в серую массу в тюремных робах. В этом эпизоде четыре журналиста из разных городов России, о которых, боюсь, мало кто слышал в Москве до их задержания. Это Светлана Хустик из Красноярска, Михаил Афанасьев из Хакасии, Сергей Михайлов из Горно-Алтайска и Ника Новак из Читы. Обе девушки пострадали за сотрудничество с признанной в России нежелательным «Радио Свобода», а мужчины за профессиональную работу и четкую антивоенную позицию своих СМИ «Листка» и «Нового фокуса». Светлана Хустик. Историк Сергей Чернышов посетил выставку с группой своих студентов из Новосибирского Новоколледжа.
Я восхищен Красноярским музеем «Площадь мира». Считаю его одним из лучших музеев в России и точно лучшим в Сибири. Таких музеев просто нет больше, где могут говорить нормальным языком о проблемах современности, о проблемах истории. Думаю, когда готовилась эта выставка, организаторы и автор не подозревали, в какой контекст она попадет. Ведь никто не мог предугадать, что случится в конце апреля с жилым домом в Умане. Туда в ночь на 28 апреля попала российская ракета. Погибли 23 человека, среди них 5 детей. СР. Но как только выставка попала в этот контекст, пазл окончательно сложился. Художественное высказывание всегда существует в каком-либо контексте. И вот эта светящаяся вывеска, где «human» вдруг превращается в «woman», первая буква, а вместе с ней и человек исчезает, а человечность заканчивается и начинается «умань». Все это удивительным образом переплетает то, что было в 1941 году и то, что произошло в апреле 2023.
Я сейчас прочитал кусочек из текста красноярской журналистки Светланы Хустик. Это нехитрый репортаж с выставки «В поле моего отца», которая в 2023 году проходила в музее «Площадь мира». В ней художник Леонид Тишков воссоздал историю участия в Великой Отечественной войне своего отца, советского офицера, не оставившего воспоминаний. Из-за этого текста Светлана уже больше полугода находится в СИЗО. Роковой стала фраза про российскую ракету, которая попала в жилой дом в украинском городе Умань. Примечание про него, несомненно, добавлено редактором. Оно заключено в скобке, выделено курсивом и сопровождается буквами СР, то есть Сибирь Реалии. Я и сам так делаю, когда редактирую материалы. Однако следствие возложило вину за этот так называемый фейк об армии на автора. Более того, Светлане вменили не первую, а вторую часть печально известной статьи 207.3 УК РФ, потому что нашли у нее корыстные побуждения и мотив политической ненависти. Наказание по этой части до 10 лет лишения свободы. Светлана родилась в деревне Нижние Курята Каратузского района Красноярского края, окончила факультет филологии и журналистики Красноярского госуниверситета. Работала журналистом в газете «Комсомольская правда. Красноярск» и «Аргументы и факты на Енисее». Стандартный путь для регионального журналиста. «Пишу о людях, которые мне не безразличны», так она сама написала о себе в короткой биографии на сайте издания «Такие дела». Редактор Инна Кравченко давно работает со Светланой. Их первый совместный текст вышел в «Таких делах» еще в 2018 году. Инна называет свое сотрудничество со Светланой очень плодотворным.
Ей всегда была близка социальная журналистика. И она, помню, написала мне письмо и предложила тему про то, как бывший бездомный в Красноярске сам стал сотрудником социальной службы, которая впоследствии начала кормить бездомных. То есть он когда-то по этим пунктам обогрева и кормежки ходил сам, вот, потом стал постоянным подопечным этого центра. И она про это написала и очень-очень хорошо попала в нашу интонацию, поняла, какие нам нужны герои, какие нам нужны темы. И потом за все годы, а мы еще там, еще полгода назад где-то в последние мы тексты вместе выпускали, она выпустила 33 текста у нас. И практически все время я с ней работала в качестве редактора. И с каждым разом она понимала все больше и больше, приходила с там предложениями все более точными.
Не секрет, что издание «Такие дела» ориентировано в первую очередь на социалку, и поэтому в нем выходит немало текстов о сотрудничестве с различными благотворительными фондами.
Она делала фандрайзинговые тексты, что, кстати, тоже не каждый журналист способен легко писать, а Света очень быстро и хорошо научилась, поэтому большая часть текстов, которые она у нас опубликовала, это фандрайзинговые истории из Сибири.
Самые известные тексты Хустик вспоминает Кравченко про профессиональный театр в селе Мотыгино и секту виссарионовцев.
Она была, кстати, одной из первых журналистов, которая написала про профессиональный театр в селе Мотыгино. Потом очень многие журналисты эту тему подхватили и стали делать как бы ремейки Светиного материала об этом Мотыгинском театре. А она, в общем, одной из первых их открыла. Она писала про общину Виссариона, причем ездила туда и ездила дважды, но она еще довольно хорошо знала ту местность и людей, которые приходили в общину, потому что она сама выросла в деревне в Красноярском крае.
Хотя прокурор на суде утверждала, что Хустик имела пренебрежительное, недружелюбное, враждебное, агрессивное отношение к действующим органам исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, едва ли обвинение получится доказать, что, впрочем, не помешает суду это проигнорировать, как обычно. Если даже Хустик и недружелюбно относилась к Путину, то выяснить это из ее текстов невозможно. Про политику Хустик не писала, о чем говорит и Кравченко.
Честно говоря, я была в совершеннейшем шоке, когда вот все, что произошло со Светой, с ней произошло, потому что, ну, она очень с гуманистической точки зрения человек, подходящий к журналистике, остро-социальной проблематикой такой, она интересовалась именно что с точки зрения человеческой, не с точки зрения политики, не с точки зрения каких-то процессов политических, происходящих в стране, а с точки зрения помощи конкретному человеку и рассказа о том, что с ним случилось. Мы политику с ней не обсуждали никогда. А более того, мне всегда казалось, что в Свете нету вот этого пафоса политического журналиста, который стремится разобраться в каких-то международных или внутристрановых процессах и расставить там все точки над «и» по своим местам. Нет, абсолютно. Ее интересовали конкретные люди, конкретные судьбы, возможность помочь тому или иному человеку или поддержать фонд, помочь фонду. Вот это то, что интересовала ее, она была добрым, понимающим и вот таким совершенно не острым человеком.
Кажется, Светлана ни разу не была гостем подкаста «Давай голосом», хотя я помню, что предлагал прочитать и обсудить ее текст про пропавших в Красноярске 16 апреля 2005 года 5 мальчиков школьного возраста. Их останки, в отличие от убийцы, быстро нашли. Дело тогда закрыли, но в декабре 2024 года возобновили по вновь открывшимся обстоятельствам. Прочитаю конец этого материала.
После трагедии с мальчиком весной 2006 года в Красноярске пропал 9-летний Сережа Мальков. Тело мальчика нашли спустя 6 суток в канализационном коллекторе, полном воды. Следствие рассматривало несколько версий. Мальчик мог провалиться в открытый люк и захлебнуться, умереть от удара или переохлаждения. Независимые эксперты отрицали, что ребенок мог провалиться в люк сам. Диаметр отверстия был небольшой. А Сережа накануне несколько раз говорил родителям, что за ним следит незнакомый мужчина на русской машине. Родители отнеслись к этому серьезно, стали встречать и провожать сына, но в тот день Сережа отправился на карате один. Официальную причину гибели ребенка так никто и не узнал. Еще через год, 19 марта 2007 года, в том же Ленинском районе, где пропали 5 мальчиков, исчезла 5-летняя Полина Малькова. Девочка играла одна в песочнице во дворе своего дома. Когда родители через полчаса спохватились, ребенка в песочнице не было. Полину, как и мальчиков, искал весь город, и днем, и ночью. Через 10 дней истерзанное тело малышки нашли на пустыре в том же районе. Перед убийством преступник изнасиловал ребенка. Через год в убийстве обвинили соседа, ранее судимого за изнасилование. Ему дали пожизненное. В 2014 году в деревне Тагора Красноярского края исчез 9-летний Костя Чернов. Последний раз его видели выходящим на крыльцо школы. Мальчика-сироту попросили прочитать стихи о маме. Это было в ноябре, на День матери. А он расплакался и убежал из школы. В классе остались вещи ребенка. Тело мальчика нашли лишь в 2017 году в пожарном резервуаре на территории школы. Резервуар несколько раз осматривали при поисках, но тогда ребенка в нем не обнаружили. Официальная причина гибели Кости так и не была названа. И это только часть трагических случаев с детьми, которые произошли в Красноярском крае с небольшой разницей во времени, либо были похожи друг на друга. Также их объединяет тот факт, что в большинстве историй следствие по делу не пришло ни к какому результату.
Как видите, тяжелые тексты Хустик тоже писала. Пусть и не про политику, и не про войну. Когда Светлану арестовали, рассказывает Кравченко, для коллег в таких делах это стало полным шоком и катастрофой. В пресс-релизе прокуратуры про ее дело говорилось так. Когда известный художник не ответил журналистке на вопрос, касающийся СВО, стремясь монетизировать свою работу, акула-пера не стала смущаться отсутствием комментариев и сочинила речь.
Это история про проект, который сложился в конце концов в художественную галерею и международный такой художественный проект, когда люди, чем-то болевшие, они рисовали своих ангелов-хранителей. Ну и сразу понятно, что, в общем, вот такая добрая, человечная тема, которая может многих людей, очень простых, зацепить и обратить вот в эту сторону. Это так смешно. Вообще, применительно к Свете слова «акула пера» выглядят просто, не знаю, насмешкой. Потому что уж кто-кто, она вообще ни разу не акула. Она такая, местами была даже золотая рыбка, скорее пера, вот, которая хотела там превратить какие-то агрессивные чувства в добрые.
Сама Хустик в суде. На одном из заседаний побывали журналисты издания «НГС-24» и написали об этом подробный материал. Пояснила, что не придумывала комментарий историка Чернышова, а он ей сам его прислал. Это подтверждает «НГС-24», чья журналистка видела переписку Светланы с историком и его сообщение, которое Хустик потом опубликует в тексте. Кроме того, Светлана объяснила суду, что после сдачи материала вносить в него правки могла только редакция. Исходник статьи был найден в ходе следствия в компьютере Хустик, но судья обсуждать это не захотела, а источник НГС-24 в Следственном комитете заявил, что исходник их вообще не интересовал, поскольку претензия к журналистке не в том, что она сама добавила ложные сведения, а в том, что, зная о содержании в ее статье ложных сведений о ВСРФ, она не предпринимала попытку удалить опубликованный материал или как-то его изменить.
Региональная судебная система уцепилась за этот случай и не пожелала разжать свои зубы просто потому, что им это каким-то образом играло на руку в смысле отчетности. Что вот они прищучили кого-то, кто сказал и написал что-то не то, и даже не попытались разобраться в том, кого именно они отправили в тюрьму. Если бы там была хоть какая-то добрая воля, я думаю, что очень все бы быстро стало очевидно. Ну, как бы Света такой человек, что разобравшись немножко, хотя бы почитав просто ее тексты, люди бы поняли, что они не на того напали, не того схватили. Но система же не любит разбираться, а с отчетностью все хотят выслужиться. Поначалу, когда все это с ней произошло, мы и писали, и новости публиковали о том, что вот это все страшная ошибка. Но к нам не захотели прислушаться. Я думаю, что и к голосам защиты в адрес Светы, которые звучали там в Красноярске, тоже суд не захотел прислушаться. Что очень жаль, потому что это огромная трагедия и несправедливость.
Уезжать из России Светлана, как сделали многие ее коллеги после начала войны, не собиралась. Инна Кравченко объясняет, почему.
Она отлично была вписана в свой контекст. У нее было множество там знакомых, связей внутри ее тематики. Она прекрасно там общалась с коллегами там из Красноярска, Иркутска, из Новосибирска. Ну, то есть вот в этом регионе она была внутри своей темы, именно что социальной журналистики, она была известным, и я надеюсь, остается, и я надеюсь, и останется там хорошим, важным игроком.
Мемориал признал Хустик политзаключенный и уверенно заявил.
Преследование Хустик – это наказание за независимую журналистскую работу и критический взгляд на войну. Оно направлено на запугивание журналистского сообщества и российского общества в целом.
Редактор таких дел надеется, что у силовиков ничего не получится.
Это произвело, конечно, впечатление в тот момент, когда это случилось. Все охнули и присели, и, может быть, некоторым захотелось там закрыть голову руками, отползти и вообще никакой острой проблематикой не заниматься, в принципе. Но я просто убеждаюсь, что самые смелые, они по-прежнему работают и остаются в строю. Я повторю, что их немного, но они так просто не запугиваются. Они продолжают пилить и пилить, точить и точить свою тему. И слава богу, что они не такие пугливые люди. Иначе мы бы остались вообще без авто. Некоторые журналисты, которые на договоре с нами были, они испугались и отошли от сотрудничества, в том числе и с нами. Во всяком случае, в Иркутске такого человека, каким для нас была Света, у нас сейчас больше нет.
У Светланы на свободе осталось двое детей. Младшей дочери 13 лет. Пока она была в СИЗО, умер ее отец. Мне очень хочется пожелать ей, если не оправдательного приговора, то хотя бы условного срока или штрафа. Правда, Инна Кравченко смотрит на такой вариант развития с сомнением.
Я хотела бы надеяться, но после того, как очень многие наши надежды рассыпались мелким бисером, к сожалению, мне кажется, что эта надежда очень призрачная, но я буду желать изо всех сил, чтобы кто-то из местных правоохранителей дал себе хотя бы труд почитать Светины работы и разобраться в том, каким человеком она является и что вообще она всегда делала и что было главным смыслом ее работы.
Михаил Афанасьев.
Нам с вами выпало жить в страшное время. Конечно, случались и трагичнее, и страшнее времена. Но ведь мы всегда верили, что в наше время все важные и необходимые выводы уже сделаны. И мы точно, хоть с трудом, но идем не вразрез с прогрессом. И вдруг вернулся страх, запрет говорить и обсуждать определенные темы, недоверие и подозрительность. Разум отказывается верить, что все это происходит, что в тюрьмах сидят журналисты, общественные деятели и просто неравнодушные граждане за слова. Словно здравый смысл вступил в завершающую схватку с ненормальностью.
Это начало письма Михаила Афанасьева из СИЗО членом партии «Яблоко», в котором он тоже состоит. Письмо было опубликовано 3 года назад. С тех пор Михаила осудили на 5,5 лет. Арестовали его вскоре после начала войны в Украине в апреле 2022 года, когда разум действительно еще отказывался верить, что все это происходит. Если меня тоже журналисты осудили на 4 года заочно за организацию деятельности нежелательной организации, а многих коллег из-за постов или репостов в Телеграме, то Афанасьев оказался за решеткой именно что за журналистскую работу. За то, что опубликовал статью об 11 ОМОНовцах, которые отказались воевать в Украине. Они сами рассказали Афанасьеву о том, что перед войной их подразделение отправили на учения в Беларусь, а 24 февраля 2022 года на Киев, без прикрытия с воздуха и без тяжелой техники. Когда колонну росгвардейцев расстреляли, 11 человек из тех, кто еще оставался в полевом лагере, отказались пересекать границу. Афанасьев понимал, что публиковать такое опасно, но все равно сделал это. Свои действия он объяснил в Фейсбуке. «Не хочется потом жить сукой, зная, что 11 человек просили о помощи, а я отвернулся». Впрочем, российское государство как раз этого и хочет, чтобы люди молчали и жили суками.
Люди рассказывали, пользуясь своим неотъемлемым правом выразить свое мнение о событии, участниками и очевидцами которого они стали. Как же я могу юридически доказать соответствие действительности чужого мнения? А как сам владелец этого мнения смог бы его доказать? И с каких пор мнение, оценки, суждения людей стало необходимо доказывать юридически, и они стали наказуемы?
Писал он в письме яблочникам про абсурдность своего дела. Чтобы заодно напомнить о том, как важно писать письма политзаключенному, о Михаиле я коротко поговорил со Стасей, одной из создательниц проекта «Письма и импровизация». Она переписывается со многими политзаключенными, а Михаила выбрала по нетипичной причине.
Я пишу многим политзаключенным, но у нас с Мишей день рождения в один день. Я просто это увидела и решила написать, поздравить его в контексте того, что вот, мол, поздравляю нас двоих. И, собственно, Миша тогда ответил, и у нас завязалась какая-никакая переписка. Собственно, Миша очень добрый и отважный человек. Это прям чувствуется через его ответы. А в самых первых письмах он мне рассказывал про какую-то свою статью о детях в Сибири. Я уже, к сожалению, точно не помню, в чем была суть этой статьи, но рассказывал он об этом очень сильно с большой гордостью. На каждом конверте он писал пожелания, вот, знаете, на внутренней стороне, где конверт запечатан, должен. А таким образом ты понимаешь, что вот, да, это точно написал Миша. У него только такая фишка, по-моему, есть с такими подписями. Он всегда пишет что-то приятное, что-то воодушевляющее и, как ни странно, поддерживает тебя больше, нежели чем ты, когда отправляешь письма. Мне кажется, в ответ приходит гораздо больше поддержки, чем мы даем ему.
В этом году Афанасьеву исполнится 50 лет, и для журналиста из провинциального Абакана он добился многого. На его счету как огромное количество профессиональных премий, так и множество уголовных дел, а также нападений. Однажды ему сломали челюсть и выбили почти все зубы, что всегда свидетельствует о профессиональном мастерстве журналиста. К 2004 году он написал столько статей о коррупции чиновников, преступлениях силовиков, наркобизнесе, вибраконьерстве и нелегальных золотодобытчиках, что врагов в Сибири нажил немало. На Афанасьева заводили 5 уголовных дел за клевету, и по одному из них отправляли под арест, за которого он пропустил вручение ему Сахаровской премии за журналистику как поступок. Но тогда за него вступился журналистский цех, и его отпустили на свободу. В те годы такое еще было возможно. 2005 году Афанасьев основал свое медиа «Новый фокус», в котором чаще всего работал в одиночку. Денег она ему не приносила, поэтому днем Афанасьев, как он сам рассказывал, мыл полы и собирал мебель, чтобы заработать денег на еду, а после шел домой к приятелю и на его компьютере набивал текст о Жюлье в погонах. Михаил не был классическим оппозиционным журналистом, как, например, Сергей Михайлов, о котором я расскажу в следующем. Афанасьев считал, что нужно использовать все возможности, поэтому, например, в июне 2017 года стал советником по правам человека при губернаторе Хакасии, а в 2019 году опубликовал в своем Фейсбуке фотографию с пресс-секретарем МИД Марии Захаровой и назвал ее очень умной, образованной, небезразличной, интеллигентной женщиной. Ну, наверное, сейчас он такого бы уже не написал.
Как Пушкин мог бы юридически доказать, зачем рабам дары свободы? А Лермонтов – немытая Россия, страна рабов, страна господ. Вот и получается, друзья, что мою профессию хотят поставить на службу ненормальности, и за ценности журналистики надо постоять и пострадать. Что ж...
Писал Афанасьев в письме. Когда Михаил окажется на свободе, надеюсь, он продолжит заниматься журналистикой, которую в письмах всегда пишет с большой буквы. Сергей Михайлов.
Я журналист. Журналист уже в течение четверти века. Я категорически не согласен с этим обвинением. Я все эти годы пишу то, что считаю правдой, пусть горькой, из любви к людям, а вовсе не из-за ненависти к тем или иным политическим деятелям.
Это известный художник-карикатурист Андрей Бельжо специально для проекта «Последнее слово» читает судебную речь Сергея Михайлова, издателя газеты «Листок», главного оппозиционного издания из маленькой республики Горный Алтай. В апреле 2022 года Михайлов был арестован за распространение фейков об армии и в августе 2024 года приговорен за это к 8 годам колонии. По версии обвинения, Михайлов публиковал лживую информацию про события в Буче и разбомбленный драмтеатр в Мариуполе, что в первые годы войны привело в тюрьму очень многих россиян. Сергей Михайлов с самого начала вторжения России в Украину действительно решил говорить все как есть. 25 февраля 2022 года он прямо написал в Фейсбуке: «Цель нападения – демилитаризация и денацификация Украины, цель санкций – демилитаризация и дехублофикация России». Хотя прежде в личных соцсетях он в основном делал репосты. Перед арестом Михайлов успел опубликовать материал, для которого поговорил с тремя жителями Алтая, которые попали в украинский список подозреваемых в совершении военных преступлений в Буче. Все они отказались признать, что были там и что-либо делали. 9 апреля в Фейсбуке «Листка» появился пост про Бучу. О главном – резня в Буче. Более 340 убитых гражданских в 36-тысячном городке. Предлагаем вниманию читателей «Листка» выдержки из статьи в Википедии под названием «Резня в Буче». Полную версию все желающие могут найти в русской Википедии. Понятно, что арест Михайлова и разгром газеты были неминуемы. Михайлов учредил «Листок» еще в 1999 году, а к 2021 году газета стала самой тиражной в республике – 10 тысяч экземпляров. «Листок», конечно, выглядел довольно странно. Почти всю главную страницу занимали рекламные объявления. Когда я листал газету, будучи в командировке в Горно-Алтайске, она мне напомнила «Центр Плюс» или «Экстрем». Жители Москвы должны это помнить. В республику я приезжал за месяц до начала войны, но с Сергеем не встретился. Он тогда уже жил в Подмосковье. «Листок» нередко критиковал власти края и страны, что приводило к конфликтам с чиновниками и силовиками. Роскомнадзор блокировал сайт газеты в 2014-м из-за новости о марше за федерализацию Сибири и в 2016-м из-за грубых комментариев от читателей. В редакции проходили обыски, тиражи изымали. После ареста Михайлова и вынесения «Листку» штрафа в 1 000 000 рублей, арест техники и банковских счетов, газета выходить перестала.
Сейчас нас убеждают, что это не война, а специальная военная операция. И даже 2000 лет назад была знаменитая история, когда при китайском императоре был всесильный министр, которому нужно было уничтожить своих противников. Он привел во дворец из императорского парка животное с рогами и заявил: «Смотрите, господа министры, это лошадь». Люди разделились. Одни согласились, что это лошадь, другие сказали, что это олень. И те, кто назвал оленя оленем, казнили за недостаточную преданность. Вы сейчас занимаетесь тем же самым. Вы пытаетесь запугать жителей Республики Алтай, которые прекрасно понимают, что олень – это олень. Агрессивная война – это агрессивная война. Цинковые гробы – это цинковые гробы. А Путин, извините, пожалуйста, военный преступник, а не президент. Это человек, который клялся в 2000 году, что пробудет у власти 2 срока по 4 года. А находится у власти уже 24 года.
Кроме журналистики, Сергей Михайлов активно занимался политикой. Долгие годы он входил в политсовет партии РПР «Парнас». был депутатом республиканского парламента Госсобрания Элкор Алтая. В 2014 году пытался баллотироваться в губернатора Горного Алтая, но не преодолел муниципальный фильтр. Вместе с ним в партии состоял бывший муниципальный депутат из Подмосковья Алексей Дуленков.
Он руководил региональным отделением в республике Горный Алтай. Я, соответственно, был в Московской области. Нас очень много связывало, потому что, во-первых, мы ровесники, то есть он 76-го года, я 75-го. Оба издавали газеты. Я в Подмосковье издавал газету, он был редактором крупнейшей независимой газеты Горного Алтая «Листок». И оба были депутатами. Я, соответственно, в Подмосковье, он в Горном Алтае. Он был инициатором такой системы народовластия, которая вообще не используется в России, как референдум. И хотел провести референдумы, чтобы люди постепенно привыкали к тому, что их мнение на что-то влияет. Таких людей, как Сергей Михайлов, в России было довольно мало, которые выходили за пределы своей собственной такой региональной капсулы и пытались помочь своим единомышленникам в разных регионах страны. То есть в этом смысле он был, конечно, федеральным деятелем, а не таким журналистом из Горно-Алтайска.
Впрочем, успеха Михайлову добиться не удалось, но он никогда не терял надежды. В интервью «Новой газете» в августе 2016 года Михайлов признался, что местные советы депутатов везде ему и его коллегам отказывают.
«Вы довольно долго этим занимаетесь, потратили много сил и времени. Не было ощущения, что надо плюнуть?»
– спрашивает Михайлова редактор политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов.
«Вода камень точит»,
– отвечает Михайлов.
«Но мы выяснили, что бороться приходится даже не с нормой права, а с правовым обычаем, не говоря уже о неизбежном административном ресурсе»,
– настаивает Мартынов.
«Давайте будем считать, что у меня есть интуиция, и она мне подсказывает, что здесь есть дырочка, и мы ее пробьем».
Не сдается Михайлов. В том, что пробить дырочку так и не удалось, коллега и друг Михайлова Дуленков не видит ничего страшного.
Ну, во-первых, это сама процедура создания инициативной группы и проведение это публично, она не только тестировала систему, но и создавала такую активистскую движуху, которая позволяла привлечь новых сторонников и смотивировать будущих к тому, чтобы начинать хоть что-то делать. Я в таких случаях вспоминаю известную фразу из фильма «Пролетая над гнездом кукушки», но я хотя бы попробовал это сделать, черт возьми. И Сергей тоже попробовал. Сам процесс был довольно важным. Ведь понятно, что в последние годы не так много осталось значимых инициатив, в которых могли бы участвовать оппозиционеры.
Бывший муниципальный депутат напоминает, что тот же РПР «Парнас» участвовал в выборах в Госдуму только один раз, и Михайлов был кандидатом в депутаты.
Окно возможностей для оппозиционеров начало резко сужаться. Ну, где-то можно было избираться муниципальными депутатами, где-то еще сохранялись независимые СМИ, но с каждым годом возможности таяли, как шагреневая кожа. Поэтому сам процесс, я считаю, что в данном случае даже важнее, чем результат в виде референдума как такового.
Тем не менее, после ареста Сергей называл уголовное дело против себя воспрепятствованием профессиональной журналистской деятельности. Я спросил Дуленкова, кем он считает Михайлова в первую очередь, журналистом или политиком?
За пределами Горного Алтая он, скорее, конечно, был политиком. А внутри своей маленькой республики он был известным журналистом, редактор единственной независимой газеты. Это много стоило. Собственно, из-за этого он в первую очередь и пострадал. А вовсе не из-за того, что он проводил референдумы, создавал инициативные группы по проведению референдумов в разных регионах страны. Статья, по которой его осудили на 8 лет лишения свободы, это, конечно, 100% статья против журналистов. Он осужден за распространение недостоверных сведений и прочее.
Дуленков уехал из России, сейчас живет в Германии и работает курьером.
Но в 22-м году, конечно, нужно было бежать пока при памяти. И в том числе на эмиграцию в немалой мере меня сподвиг вот как раз пример моего друга Сергея Михайлова. Я понял, что не могу себе позволить такую роскошь потратить значительную часть жизни на вот сидение за решеткой. Сергей Михайлов решился на героический поступок, когда остался в России, видя, чему все идет, когда вокруг начали арестовывать журналистов, активистов, возбуждать уголовные дела, закрывать издания. А 8 лет – это вполне сталинский срок. То есть в 22-м году власть в России вернулась уже к вполне сталинским практикам, когда стали сажать на вот 8 лет для Сергея Михайлова и 25 лет для Владимира Карамурзы.
Последний, кстати, к окончанию судебного процесса Михайлова уже оказался на свободе благодаря знаменитому обмену политзеков на шпионов и написал про Михайлова в Фейсбуке. Журналист, издатель, бывший парламентарий, один из лидеров демократического движения на Алтае. Искренний и неравнодушный человек, тонко чувствующий любую ложь и не готовый с ней мириться. Еще один вышедший тогда вместе с Карамурзой на свободу политзек, Андрей Пивоваров, тоже не прошел мимо приговора бывшему товарищу. Горно-Алтайск прославил таксист, который поругался с Грефом. А для меня Горно-Алтайск – это Сергей Михайлов. Сколько я его помню, он всегда был в одном и том же худи с надписью «Референдум». Когда судья выносил ему безумный приговор, он был в нем же. Михайлов в последнем слове признался, что мечтает когда-нибудь оказаться на судебном процессе над Путиным.
Но самое главное, я надеюсь, что однажды у меня будет возможность присутствовать на судебном процессе над теми должностными лицами Российской Федерации, которые развязали агрессивную войну против Украины, над теми коллегами, в кавычках, которые называют себя журналистами, но на самом деле являются пропагандистами, нарушающими статью 354 Уголовного кодекса Российской Федерации, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны и отравляющие сознание миллионов российской граждан ложью. Я надеюсь, что однажды я буду сидеть в зале судебного заседания с диктофоном и записывать показания этих людей.
Ох, Сергей, дожить бы. Ника Новак.
Наш плен в огне. А бег часов не лечит. Ошибкам опыт, пасынок, не сын. Где явь дробят на чёты нечет, не избежать неволи и руин. Постой, сестра, и не стремись на плаху в тиски зажатых пальцев кукловодов. В спектакле с траурным размахом не пасть тебе марионеткой робы. Осторожный импульс нравственно бессилен, игла судьбы заплатит щедрый взнос. Конвой нещаден и повинен. Мою сестру выводят на допрос. Где все былое рухнет разом, и вьюга декабря, и ласка марта. Лишь терпкий аромат сочится из-за пазух сестер. Вина свободы, выпитого завтра. В фойе гаранта и оплота бездушных равенств, безутешен спор. Раздастся глас. Она свободна, та самая из каторжных сестер.
Это стихотворение, которое для издания «Игла Пресс» прочитала Вера Арболь, написала 33-летняя журналистка Ника Новак, политзаключенная. Называется оно «Каторжница», а написано 15 сентября 2024 года. К этому времени Ника почти год находилась в СИЗО по обвинению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Под конфиденциальной информацией силовики подразумевают все, что угодно, но в данном случае сотрудничество с сайтом «Сибириалии». Да, тем самым изданием, работа с которым вышла боком и для Светланы Хустик. В постановлении о производстве обыска у Новак говорилось, что журналистка сотрудничала с этим медиа, чтобы помогать деятельности, заведомо направленной против безопасности России, и необъективно освещать протекающие в стране процессы и явления в социально-политической сфере. В результате закрытого судебного процесса Ника Новак стала первой осужденной по этой, появившейся в 2022 году, в УК новой статье, так называемой «Госизмене Лайт», и получила 4 года колонии. Сидит Ник тяжело. Она неоднократно объявляла голодовки, за что ее отправляют в ШИЗО и ПКТ, помещение камерного типа. Как она сама недавно писала из колонии, встретила Новый год в ПКТ и с профучетом. Подарки от руководства. 19 августа прошлого года Новак отправили в ШИЗО на 5 суток за отказ опровергнуть информацию из своих писем, о пыточных условиях в ВК-11 в поселке Базой Иркутской области, где она сидит. Последнюю голодовку она начала в конце февраля 2026 года, после того, как у нее отобрали в ПКТ цветные карандаши. Узнать больше о жизни Новак можно из телеграм-канала «Журналист из Лефортово», который ведет мама Ники. Мне лично было очень интересно, как Ника проделала путь от поддержки самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик до сотрудничества с сибириалиями и статуса политзаключенного. С ноября 2014 года по февраль 2015 Новак работала корреспондентом в районной газете «Лутугинская слава», что в ЛНР. В Луганск ее позвала Любовь. У нее были романтические отношения на расстоянии с Владом Мацкевичем, который под позывным «Гном» воевал за армию ЛНР. Об этом BBC рассказал его сослуживец. «Я не помню, успели они встретиться или нет, но, по-моему, не успели», — говорил он. Сама Новак писала из заключения, что в 2014 году почти вышла замуж. «Моего мужчину звали Влад, и он уроженец Луганска. Страшные дни заставили его пополнить ряды ополчения. Летом того же года он погиб от рук тех, кого принято называть братьями. Осенью 2014 года я отправилась в ЛНР в качестве журналиста», — писала она. Тогда Ника, очевидно, симпатизировала сепаратистам с Донбасса. За стеной комнаты, выделенной мне, проживал Страйк, луганчанин, который рассказывал, что им со школьной семьи внушали об опасности москалей, то есть нас, и об обязательном их истреблении, цитирует один из ее постов BBC. В июле 2015 года ее внесли в базу миротворец под девичьей фамилией Соболевская. В это время она уже вернулась в Читу и работала сначала выпускающим редактором городского издания «Чита-Медиа», а потом главным редактором читинского портала «Забру». Писали там не про внешнюю политику и Украину, а про криминал и другие проблемы региона. Полномасштабное вторжение России в Украину Новак поначалу тоже поддержала. 24 февраля 2022 года она написала в Фейсбуке: «Радуйтесь, жители Новороссии, и над вашим домом теперь мирное небо». В других постах брала в кавычки фразу «нападение России» и так рассуждала, например, про Евромайдан в Киеве.
«Зимой были пляски на Майдане, когда юные неразумные с криками «москаляку-нагиляку» вонзали кинжал в сердце братского народа. После еще и еще сожженные тела в Одесском доме профсоюзов, оторванные конечности около Луганского ОГА, братская могила из женщин и девочек, изнасилованных украинскими военными под Донецком и закопанных живьем».
В другом посте написала, что хэштег «нет войне» используют те, кто льют грязь на Россию. Но очень быстро интонация ее постов изменилась. Уже 3 марта Новак пишет в Facebook:
«Когда-нибудь случится чудо, может быть, и забайкальские власти обратят внимание на Забайкалье, перестав заниматься...»
Все буквы «З» здесь переделаны в «З».
«Бредовыми штуками типа участия в акции с буквой «З».
13 марта она спрашивает у друзей и подписчиков: «А есть ли у вас знакомые, которые возмущены тем, что их родные принимают участие в спецоперации?» Ну, здесь, может быть, она просто готовит статью на эту тему. Но в тот же день пишет еще один пост.
«Если представители ОНФ и ЛДПР устроили несанкционированный флешмоб на площади в поддержку спецоперации, это стихийное волеизъявление граждан. А если россияне вышли на площади с лозунгами «нет войне», это оппозиция, нелегальность и возможный срок».
Поразительная трансформация взгляда всего за 10 дней, не правда ли? Понять, что с Никой происходило дальше, сложнее. Фейсбук она писать перестала, но сдвиг внутри явно продолжался, ведь в том же году она начала работать на «Сибирреалии», издание, входящее в корпорацию «Радио Свобода», признанную в РФ нежелательной организацией. Сторонники Путина и нападения на Украину с ней не сотрудничают. Видимо, памятуя о прежних взглядах Ники, а может быть просто сочувствуя девушке, силовики давали ей шанс уехать. В ноябре 2023 года сотрудники ФСБ провели обыск в квартире Ники и ее матери, изъяли всю технику, но не задержали девушку. Арест случился только под Новый год. Но Ника покидать Россию не хотела. Она писала из заключения, что рассказывала тогда о происходящем с ней друзьям и знакомым, журналистам. И все как один ей говорили: «Ника, уезжай». Я отмахивалась: «Ну, в честь чего я должна покидать свою страну? Я тут родилась, я тут живу. Я сделала много для блага этой страны. В конце концов, я патриот. Уезжать исключено». Мама Ники Новак общаться со мной вежливо отказалась, но ее взгляды, видимо, изменились не так радикально, как у дочери. BBC мама говорила: «Мы никогда не выступали против СВО. Мы против бардака, который в Минобороны, и который творился на местах. Нужно просто уметь разделять, что такое против самой операции и что такое против безхозяйственности, бардака и некоторых товарищей, которые на этом наживаются». А может, мама просто не хотела еще больше навредить дочери, которая уже оказалась в колонии. Кстати, в Чите Ника работала не только журналистом. С 2021 года она руководила читинским центром «Одаренные».
«Сама по себе я творческий человек и часто нахожусь в творческой среде, так как я журналист. Но в какой-то момент я решил оставить журналистику и отдохнуть. Просто походить по местным мероприятиям, где собирались интересные творческие люди. Однажды я пришла на один поэтический вечер в качестве специального гостя. Выступила с парой стихотворений, и мне так понравилась идея, что я решила создать что-то подобное. Мне захотелось показать людей с другой стороны. Мне кажется, каждый человек имеет какую-то свою особенность. И вот я собрала музыкантов и поэтов, которые до этого также выступали на разных площадках. Мы отыграли первый концерт, а дальше уже понеслась.
Говорила она летом 1922 года изданию «Читинское обозрение». После ареста Новак, министр культуры Забайкалья, конечно же, обвинил одаренных, которые вскоре закрылись, в поддержке прозападных взглядов, идеи ЛГБТ-движения, феминизме и критике СВО. Не поддержали Нику и многие друзья. Подруга Новак Алина рассказывала BBC, что перестрали вообще все, кто с Никой имел какой-либо контакт.
После того, как стало известно, по какой статье ее щемят, у нее отвалилась практически вся ее сфера общения. Очень многие ушли в отказ, типа мы ее не знали. Вообще мы с ней не общаемся. Мне кажется, это позор.
Думаю, будет правильно поддержать Нику и отправить ей письмо. Адрес можно найти, например, в проекте ОВД-инфо «Весточка». А напоследок еще одно стихотворение Ники Новак.
«Я воздухом дышу одним, с тобой и с ним, враждующим со мной. И воздух этот выдыхая, я в легкие впускаю тот, что поглощался, знаю, тобой и им, со мной враждующим и опаленно злым. Дыхание, взлет и робкий шаг в моем, твоем, путях бушующих, а он, который враг, сегодня пал. А что вчера? Единым воздухом дышал со мной, с тобою, с ним враждующим. Теперь всем дышится легко, а что у тех? Пустяк».
Пусть всем упомянутым в этом спецпроекте журналистам дышится легко и на свободе. С вами был подкаст «Давай голосом». Меня зовут Илья Азар. До новых встреч.